Яна Егорова. Убийство на мистических кругах. Глава первая. В трактире на пустынной дороге, примерно в 2-3 километрах от городка Хандверкер, отдыхала французская леди. Она сидела на деревянной скамье возле грубо обработанного деревянного стола. Уличная мебель в придорожном заведении была неудобной, но вполне соответствовала деревенскому стилю. На элегантной даме в годах красовалась свободная синяя летняя юбка и теплый свитер из нежного махера бежевого цвета. Возле ножек утонченной горожанки сидели два пса – рыжий шпиц и задумчивый бассет-хаунд. Эрнестина Вольф поправила широкополую соломенную шляпу на своей седой голове и сделала глоток первого утреннего кофе. В ее глазах царило умиротворение. Дама наблюдала за тем, как статный полковник и двухметровая Алена сражаются у машины Хольма за то, кто же будет менять испорченное колесо. Несколько дней назад Эрнестина Вольф получила приглашение на свадьбу. Торжество должно было состояться на следующий день. А этим утром ровно в 7 они впятером, трое взрослых людей плюс две собаки, выехали из столицы в сторону провинциального городка под названием Хандверкер. Как сообщил в пути их новый знакомый полковник Хольм, город маленький, площадь каких-то 6,5 квадратных километров, а население всего 9000 человек. Они уже почти добрались до места, преодолели более 140 километров, как вдруг у автомобиля полковника спустило колесо. Мадам Вольф поставила чашку на блюдце, к ней направлялась ее верная помощница Алена Журавлева. Русская красавица была родом из Барнаула. Когда-то по глупости она вышла замуж за лже-француза и бежала от него во Франции. Волею судьбы мадам помогла этой прекрасной женщине и приютила ту в своем доме. Поскольку Алена плохо знала французский язык и не имела желания возвращаться на родину, она так и осталась компаньонкой при мадам Вольф, богатой скучающей вдове, обожающей совать свой аристократический нос в любые преступления. Трактир стоял на небольшой горке, так что Алене пришлось подниматься. Делала эта женщина размашистым шагом, которому позавидует настоящий великан. Руки, испачканные в машинном масле, Журавлева вытирала от тряпку, которую прихватила с собой в дорогу как раз для таких случаев. Компаньонка добралась до столика мадам, села рядом на скамью, из-за чего легкую француженку несколько подкинула вверх, подложила руку под голову и с неудовольствием спросила. «Я одного не понимаю, мадам. Почему мы не поехали на вашем новом автомобиле, который вы на той неделе приобрели в местном салоне? Стоило ли вам трястись на этой рухляди? Я думаю, мы вполне можем и не добраться до этого, как его там». «Город называется Хандверкер. Алена, ну же! Я не могла обидеть полковника», сказала Вольф так же, как и помощница, меланхолично наблюдая за тем, как полковник Хольм, закатав рукава голубой рубашки, меняет колесо. «Кто же так делает? Полковник любезно согласился сопровождать меня на эту свадьбу. Это уже чудесно. А что касается автомобиля, ну, сильному и привлекательному мужчине не обязательно быть богатым. Полковник – достойный человек. Он всю жизнь был занят спасением человеческих жизней, и, конечно же, у него не было времени гоняться за деньгами. Посуди сама, Алена, как я могу обидеть такого человека предложением поехать на моей машине?» «Очень просто», – пробубнила Журавлева, вытянув бесконечные ноги 43-го размера под столом. «Так и сказали бы. Мол, поехали на моей, она новая, на твоем корыте, на котором даже колеса не держатся. Выезжать за город опасно для жизни». «О, моя дорогая!» – рассмеялась довольная Вольф. «Ты истинный ребенок. Именно поэтому ты до сих пор и не замужем. Разве можно так обращаться с мужчиной?» «Нет, ни в коем случае». «Можно, если в противном случае его мужественность угрожает вашему здоровью, мадам». «Алена, прекрати! Я сейчас лопну со смеху!» Мадам не могла остановиться. Ее смех становился все заливистей. «Вот, и Хьюго уже на нас косится. В какое положение ты меня ставишь? А ну, прекрати немедленно!» Мадам Вольф помахала себе дорожной картой. Даже при наличии навигатора и телефона последней модели мадам любила изучать обычные бумажные карты. Эта привычка осталась у нее со времен молодости и женщина не видела необходимости от нее избавляться. «Лучше посмотри, какая чудесная погода сегодня. За те несколько недель, что мы находимся в этой стране, это первый такой денек. Смотри, какое синее небо над нами и почти не облачко на нем. Какие чудесные зеленые поля и сногсшибательные ароматы цветов и новой жизни, которая пришла к нам с наступлением лета. Какие просторы, Алена! Ты только посмотри!» «Какие просторы!» – проворчала помощница. «Я эти просторы с самого детства видела. Нет в них ничего хорошего, если тебе есть нечего или жить негде. Мне больше нравилось во Франции. А если бы вы, мадам, не совали свой нос куда не надо, мы бы были там и по сей день». «Ты не умеешь наслаждаться жизнью, моя милая. Тебе надо расслабиться. Вот, обрати внимание, даже собаки получают удовольствие от окружающего мира». «И собаки эти не ваши, мадам. Шпица вы нагло украли у бедной Беллы, дочери вашей близкой подруги». «Не украла, глупости говоришь. Кики сама выбрала меня. Белла ее привезла лично, потому что собачка выбрала себе новую хозяйку. Просто со мной интересно, Алена. Вот и все». «Просто, мадам, вы вечно попадаете в неприятности. Вот и все». «А все животные любят приключения. Полковник». Мадам помахала ручкой Хольму, закончившему возиться с колесом и тоже направившемуся к ним. «Полковник, как у вас дела?» – спросила француженка, просияв при его приближении. «Поломка устранена», – несколько хмуро сообщил бывший полицейский. «Мы можем отправляться прямо сейчас. Осталось около 3 километров, и мы будем на месте». «О, ну зачем же так спешить? Давайте выпьем кофе. Здесь так романтично, потрясающая природа вокруг. Почему бы неспешно не насладиться ею и... обществом друг друга?» «Ну, раз так», — ответил полковник, тоже опускаясь на скамейку у стола напротив женщин, «то я выпил бы кофе. С утра ни росинки во рту. Не люблю, знаете ли, есть перед дорогой. Никогда не знаешь». Мадам махнула рукой, проходившей мимо официантки в национальном платье. «Будьте любезны, мадемуазель, чашку кофе и стакан чая. Черного чая!» Мадам посмотрела на компаньонку, та нахмурилась и отвернулась. Фокус мадам с целью умаслить помощницу не удался. Журавлева дулась с самого утра. Вернее сказать, с того самого момента, как мадам получила приглашение на эту свадьбу и ответила на него положительно. А еще потащила с собой малознакомого полицейского, который совсем не был против того, чтобы Вольф ввязывалась в очередное расследование. «Я одного понять не могу, мадам. Откуда у вас здесь родственники? Вы столько лет назад уехали отсюда, вас здесь никто не знает». «Как видишь, дорогая, знают. Мы едем на свадьбу к сыну троюродной сестры моей покойной мамы. Его зовут Карл Нилс, а невесту Анна. Они живут в шикарной усадьбе, которая называется Биненшток. Это означает «пчелиный улей». Но славится и разбогатело оно отнюдь не на пчелах». «А на чем же?» – буркнула помощница, неохотно приняв черный чай, который поставила перед ней официантка. «Биненшток?» – хмыкнул полковник. «Да, знаменитое местечко. Туристы его любят. Сильно разрекламированное. На мой взгляд, на пустом месте». «Так чем же оно знаменитое?» «Мистические круги», – ответил полковник помощнице, разорвав пакетик с сахаром и высыпав его содержимое в свою чашку с кофе. Журавлева закашлялась, постучала внушительным кулаком себя по груди. «Какие круги?» «Мистические», – ответил полковник. «Ну, знаете, все, что связано с НЛО, эти фанатики любят выдумывать разные глупости, увидев, как сильный ветер нагнул траву в нескольких местах». «Не в нескольких», – хитро улыбаясь, нежно поправила полковника Эрнестина Вольф. «Там настоящие круги». «Я изучала историю местечка. 20 лет назад, или что-то около того, загорелся дуб недалеко от поместья. Дуб был большим, рос одиноко в поле, но не слишком далеко от дороги. В ту ночь был сильный дождь, но грозы не было. Земля, на которой все случилось, как раз принадлежит Карлу. Он всю жизнь занимается фермерским делом. Так, выйдя однажды утром в поле, он увидел эту картину. Обгоревший дуб и несколько мистических кругов на траве. Разумеется, молва быстро облетела всю округу, а случаи написали в газетах. И туристы стройными рядами направились своими глазами посмотреть на это чудо. Закончил за нее Хольм. Хотя подобная история не новость, но людям скучно, поэтому они с радостью бросаются на любую подобную сенсацию. Именно так, полковник. Так мы едем на свадьбу к сумасшедшим? Я так и знала, что без неприятностей не обойдется. Хлопнула Алена ладонью по столу. Почему сразу к сумасшедшим? Мадам, все, кто верит в НЛО, сумасшедшие. Не соглашусь с вами, Алена, покачал головой Хольм. Сумасшедший не сделает на этом деньги. А Нилс сделал. Увидите, в городе все магазины забиты сувенирами, майками, колокольчиками, магнитиками и прочей дребеденью с картинками этого места. С каждого проданного товара Нилс получает свой процент. Он очень богат. Журавлева отодвинула крупным пальцем стакан с чаем подальше от себя. Что-то мне уже все это не нравится. Мадам, едем домой, а? Я приготовлю вам все, что захотите. Даже крем-суп из лягушачьих лапок. Алена, ты все приготовишь, но только после того, как мы вернемся. Ты пессимистка. Нет, мадам. С вами это я еще оптимистка. Если бы я была пессимисткой, ушла бы давно от вас, чтобы не... В этот момент телефон в сумочке мадам заверещал звонкой трелью. Француженка выудила новый дорогой аппарат на свет и ответила на звонок. Немного поговорив, она повесила трубку и странно так посмотрела на полковника. Планы немного изменились. Полковник, нас просят срочно выехать не в поместье, а прибыть на похороны, которые начнутся через полчаса на кладбище близ имения Биненшток. Алена в сердцах всплеснула руками в воздухе и вытянула ноги под столом еще дальше, не заметив того, кто сидел напротив. Таким образом, ее башмак 43-го размера угодил прямо по ноге Хольму. Бывший полицейский покраснел от боли, удар пришелся по самой кости. «А ведь мы еще даже не доехали, мадам!»